Дорогие друзья, дорогие и многоуважаемые наши ветераны, поздравляю всех вас с Днем Победы. Этот праздник самый главный для нас. В нем воплотилось счастье победы, гордость за Родину, боль утрат и сила человеческого духа. Поколение победителей всегда будет для нас примером мужества и беззаветной любви к Отечеству. Мы преклоняемся перед вашим подвигом, уважаемые ветераны. В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне желаю вам здоровья и долголетия, мира, счастья и благополучия каждому дому. С Днем Победы! Христос воскресе!
Валентин Бирюков, старейший священник Новосибирской митрополии, не дожил до 73-й годовщины Победы всего лишь 3 недели. Когда началась Великая Отечественная война, 19-летний Валентин со своими сверстниками был отправлен в Омск для обучения на артиллерийских курсах. После их окончания попал на оборону Ленинграда, защищал дорогу жизни. После прорыва блокады он со своими товарищами-артиллеристами дошел до Восточной Пруссии и участвовал в штурме Кёнигсберга. Окончание войны командир артиллерийского расчета Валентин Бирюков встретил в Польше. За подвиги на фронте в годы Великой Отечественной войны солдат Валентин Бирюков был награжден медалями за отвагу, за оборону Ленинграда, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией.
Правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра
22 июня ровно в 4 часа бомбили, надо бомбили, что началась война. Правда? Первую зиму у нас, вот я налетчик был, первую зиму было 3 снаряда всего на зиму. У нас нечем было стрелять. А они пулятся, летят. Сколько зла, сколько страшно, если невозможно, никто, никакой поэт не напишет, никакой художник пишет науку зла. Питер разбомбили, одни скелеты остались, кильками, там ни одного дома нет. Или осталось там, крыши нет, там, вот такая сапер. Ой, немцы летят по 20, по 30 самолетов вот сверху, гудит, все, лес гудит, все. А у меня своя могилка. Через 2 метра у Ленька, через 3 метра у Мишки. Вот у нас у пушки 6 солдат у пушки. У каждого своя, и у меня своя. У меня своя могилочка, 1,5 метра глубины. Вот там вот, почему в куче, или один снаряд, а мы были в одной ямочке, сразу бы один снаряд погибнет. А теперь, когда первая зима, ни дров, ни топлива, ни электричества, не было ничего. Никаких продуктов не было абсолютно. Нам не давали. Ух, какая интересная жизнь была, Боже мой. А потом нам паёк срезали, мы начали травить. Вот травяная мука. Мука. Из травы мельница неводяная, жернова большущая. Делаю, она мельница, мы нарубим сено, сухое сено. Вот эта травяная мука смешали, скипятили, сварили маленечко. И прям в печку она как бы сварится или испарится, эта трава. Так эта булка на 8 или на 9 солдат на один день. И вот так мы кормились сами себя. Никто никогда лишнего слова не мог, а у нас силы не было. Одно слово сказать, надо иметь силу. Сила, а нас нет. Мы уже не жалуемся, не хнычем. Молча вот раз в день перекрестишься. Слава тебе, Господи, слава. Вот и все. Вот слава Богу. А что делать? 1,5 километра траншея, понимаете, траншея 1,5 километра. Полный рост такая, в траншея вылезла, мы идем. Вода, не вода, там трупы лежат в этих, надо переходить. На труп становишься на грудь и идешь. Он в воде, уже убитый. Ух. А поднимешься, тебе сейчас, тик, пули летят постоянно. Тебя дырки идут, все разбрызгают. Это невозможно. А трофей высокая, мы вот такое внизу, а там вода и трупы лежат. Никто не выйдет. Лежит он, никому не надо. Я приходил, тоже не надо. Наступил на грудь и ушел дальше. Когда мы на эстонскую землю приехали, вот тут меня и ранило. Это 2 марта 44 года меня ранило. Украс солнца пополам. И потом мы выехали в поле, чистое поле. И вот я вижу, боже мой, танк, нет, бронемашина и 2 пулемета бьют прямо по нам. А Ленька живой еще был. Да, он живой был. Ленька стукнул меня, показал в небо, боже мой, самолет прямо на меня летит, вот так вот, я смотрю. А пушка у нас 2 сантиметра бронь, пушка моя, которая сказала. Я упал, кричу, Господи, прости меня, папа, мама, прости меня, вот так вот. Я думал, сейчас меня ничего не будет, и брызги разлетятся даже. Но я упал, а снаряд 4,5 метра впереди пушки. Под щитом осколок пролетел, и у меня в спину вон до сих пор сидит. Ой, привезли их к госпиталю. Проспект Александра Невского, в Питере, в городе Александра Невского, подвезли туда. Я лежу чуть живой, ну, четко помню, что я живой. Все замерзло. У меня мокрая все кровь, шуба вся в крови. Валенки в крови, кровь везде кровь. Матушка, Ксения Блаженная, сколько ей, 30 лет тому назад, как она умерла, она дает масло раненым. Она подходит, мне дает, без слов. Масло, полная ложка масла сливочное дала и дает соседу. Когда я приготовил вопрос, хотел сказать, матушка, может быть, осталось масло, дайте мне еще. Смотрю на ее, глаз не спускаю. В монашеском одеянии. Она приподнялась сантиметров 10 или 15. Ее нету. Она и нету. Я думаю, что уже со мной неладно. Я вижу, со мной головой неладно. Но масло по мне. Я думаю, я уже, ну, не понимаю. Уже ума нету. Думал, что я уже умираю. Но она из виду исчезла, нет ее. И когда нам объявили 8 мая 45 года, 4 утра, 4 часа утра. Ура! Победа, как начали кричать. Мы давай падать лбом об землю, будь землю. Ой, как мы плакали. Вот тут действительно слезы были сладкими, не горькими, а сладкими. Как мы плакали. Обнимаемся, Ленька, Валентин. Ой, ой. Падаем лбом об землю. Падаем, обнимаемся, падаем. Вот плакали, плакали. Обнимались, обнимались. А слезы... Ой, как... Вот истинная радость была. Это не лицемерная. А потом, сколько прошло, мы давай письма писать. Я говорю, мама, здравствуй, я живой. Мама, папа.
Христос воскресе, братья и сестры! Таким ликующим возгласом мы встречаем друг друга на протяжении всех 40 дней Пасхи, которые еще продолжаются. Все справедливо, 40 дней пост, 40 дней Пасха. Вот ваши вопросы, время на них ответить. Почему не уходят грехи, причем одни и те же, гнев и обида? А знаете, потому что ненависти ко греху нет. Потому что мы привыкли так. Согрешил, покаюсь. Попробуй возненавидеть грех. Попробуй, вот такой могу предложить пример, за каждый грех, совершенный тобой, попробуй в этот день положить хотя бы один поклончик. А за два греха – два, а за три – три, а за 25 – 25, а за 175 – 175 поклончиков. Вот попробуй как-то утрудить себя. Ну, попробуй вот для чего это нужно. А чтобы ты потом, когда в следующий раз захочешь только что-то там сотворить, подумаешь, ой, вечером же не разогнусь. То есть надо трудиться, надо следить за собой. Как справиться с грехами? Нужно молиться непрестанно. Говорит, Господь, непрестанно молись, если в сердце твоем, в уме ты будешь ум держать, у молитвы, где там место будет для греха. А если нет этой молитвенности, рассеянность постоянная, а вы, ой, виноват, согрешил. Будь в молитве, пребывай, в трезвении, внимание к себе. Вовек не согрешишь, имей память смертную, говорит Господь. Думай о том, как тебе перед Богом, не то, что сегодня поклончик класть, или потом на исповеди каяться. Перед Богом как предстанешь? Что ты ему там предъявишь? Ужас всей своей жизни. Вот еще вопрос. Помогите разобраться, что может быть допустимо написано на могильном кресте. Или табличка с именем, годами жизни, фотография должна быть отдельно стоящей. Несомненно. Крест, он Господень. На кресте надпись «Иисус Назарянин, царь иудейский». Иисус Христос, спаситель мира, Ника, победитель смерти. Вот это то, что должно быть написано на кресте. Все остальное, эпитафия, красивые слова, там, фотография, пожалуйста, на могильной плите, там, как хотите, сбоку табличка. Но это естественно, что крест Господень. А когда вижу на кресте фотографию человека, это, наверное, не очень правильно. Это может быть проявление такой любви к этому усопшему, но это перебор. Если вы хотите вот, услышать меня имя, как должно быть, я вам сообщаю, как должно быть. Хотя, к сожалению, возможны варианты. Будет ли это являться грехом, который, ой, все, погубит душу нашего усопшего? Да нет, конечно. Это вам скорее будет потом проблемы. Поэтому давайте-ка действительно серьезнее к этим вещам относиться. Посмотрите, как в старину было. Ну, мы же знаем могильные плиты, эпитафии. Ну, посмотрите. На могильных плитах писались там тексты огромные, там, да, там, указания, кто, что, где, как. Ну, не кресте же, а вот именно на могильной плите, на камне еще как-то. Так что это будет очень правильно. Попробуйте вот разобраться, посмотреть, как это делалось в старину 100, 200, 300 лет назад, и попробуйте это все воспроизвести в сегодняшней нашей духовной реальности. Еще вопрос. У меня складывается такое ощущение, что спастись просто невозможно, не уйдя из семьи, с работы, из города в какую-нибудь глушь. От себя-то не убежишь. Грешит не работа же, не семья, не город. Это же я грешу. В суете грешишь, суеты много. А ты суетиться можешь где угодно. Можешь грешить в трамвае, в личном автомобиле. Ты можешь грешить со своими родными и близкими. А я видел, как люди грешат, кричат на домашних животных. И что? Это не раздражение, не гнев. Не место красит человека, а человек красит место. Оставаться человеком можно где угодно. Конечно, согласен, что трудно спастись вот в мегаполисе, в окружении в этом. А что, хочешь семью бросить? То есть сам пойдешь спасаться, а семья пускай погибает. Нет, бывает такое, семью начинают с собой тащить. То есть ты готов уже жить отшельником, а семья готова. Они тебе проклянут тебя. И мне уже чему доброму от тебя научиться, да и еще и вообще и все еще хуже гораздо будет. Нет, вы знаете, надо спасаться в предлагаемых обстоятельствах. Такая вот формулировка. Господь никогда не пошлет тебе испытаний больше, нежели ты сможешь перенести. Если ты вот где родился, там и сгодился. На работе, в семье, с соседями. Ты всегда бываешь приветлив, добродушен, ласков, предупредителен. Выходя из подъезда, дверь придерживаешь, здороваешься со своими соседями по клеточной клетке. Или нет? Вот ты человеком себя ощущаешь или вот какой-то данностью? Надо быть активным в делании добра. И где бы ты ни был, уйдя из мира, ты что, будешь таким молитвенным горами передвигаешь? Да нет. Такой молитвы у тебя вряд ли будет. А вот ты бросишь мир и перестанешь за него молиться. Здорово. Вы соль земли, говорит Господь. Присутствие в мире людей верующих хоть как-то удерживает этот мир от гниения. А ты презираешь людей, хочешь бросить их и уйти. Господь пришел грешников спасти, а ты хочешь уйти из мира. Нет, это нет, тут немножко другое все-таки. Скажу, ну а монахи? Ну, монахи, хочешь быть монахом, ну, реши вопрос с семьей со своей, да, с работой, обязательствами ты перед обществом. Решил все эти вопросы, точно? Ты никому не навредишь своим приходом в монастырь, а там ты с братьями ссориться не будешь? Поэтому давайте-ка свои ощущения, то, что невозможно спастись миру, давайте оставим. А будем прилагать усилия к этому спасению. Еще вопрос. Как научиться любить Бога? Вот вы знаете, вот есть вопросы, на которые ответа-то сразу и не найдешь. Беда-то в том, что дело тут не в любви к Богу или к людям, или к любимому делу, или еще к чему-то, к семье своей. Беда в том, что мы очень часто вообще перестаем любить. Мы понимаем любовь, как очень часто... Ну, вот русский язык великий, такой прекрасный, могучий, все, слава Богу. Но в греческом языке 5 разных слов, означающих любовь. Разные бывают любовь-то. И мы, говоря «любовь», чаще всего имеем в виду, я люблю получать удовольствие для себя. А любовь – это отдача, служение родным, близким, Богу, кому угодно. Хочешь Бога возлюбить? Сам люби, проявляй свою любовь к людям, к Богу. К жизни своей, к душе своей. Научись что-то делать, отдавать. Хочешь быть щедрым, да ты раздавай. Любовь, заботу, милосердие свое, молитву. Вот, вот где-то в этом направлении нужно поискать. Вот в этом служении. Служении духовном, миру, людям, Богу. Вот где-то в этом направлении нужно поискать способность любить. Вот недавний Великий пост, помните, мы читали там молитву Ефрема Сирина, любовь как венец. Но сначала нам нужно, мы просили Бога избавить нас, да, от многих греховных страстей, приобретение многих добродетелей, венец этого есть любовь. Просто так вот по щелчку пальцев начать любить не получится. Сначала давай-ка научись избавляться от страстей и служи Богу и людям. Еще вопрос. Пьяницы не наследуют Царствие Божьего. Как отделить пьяницу от пьющего человека? Брат пил временами, помногу, регулярно, потом бросал, выходил из состояния, потом снова все повторялось. Был он человеком добрым, особенно в части соблюдения заповеди «возлюби ближнего». Отдавал свои вещи, кормил на последние деньги, предоставлял свою кровь тем, кому некуда было идти. Умер он внезапно, оторвался у него тромб. Хоронили с таким светлым, благородным лицом счастливого человека, но все равно его посмертная участь меня беспокоит. Беспокоит, слава Богу, молитесь о нем. Старайтесь продолжать то, что делал он. Беда в том, что вот только лишь делами спастись нельзя. Надо делать их ради Христа. Я не знаю, может быть, он вот где-то так вот в тайне все это... Ну, вот ради Христа и делал, ну а как же страсть винопития с этим, что делать? Вот в том-то и дело, что в каждом из нас борется вот это, понимаете? Вот ты вроде и добродетельная жизнь, и тут же какая-то малодушная слабость. Вот, знаете, вот рвут на части ангелы светлые, Царство Небесное зовут, а бесы в погибели. Вот рвется душа человека. Он старался, боролся как мог. Ну, не справился, да? Не справился. Однако, вот смерть-то такая внезапная, тоже ничего хорошего в этом нет. Но попробуйте сегодня доделать за него то, что вы сделать не смогли. Усерднее молитесь, не предавайте страстям. И продолжайте дела милосердия, которые делал он. И Господь-то милостив, уверяю вас, не хочет, чтобы погибели никого. Господь даже намерение целует, было доброе намерение, но не смог до конца. А кто до конца смог? Святые рыдали о своих грехах. Святые рыдали о своих грехах. А вы думаете, что вот если не пьющий, то значит все, святой человек. Да, сколько угодно не пьющих, трезвенников и негодяев, и мерзавцев, себелюбивых. И толку-то никакого. Поэтому нельзя прямо так. Меня, честно говоря, вот смутила эта первая фраза ваша. Пьяница не наследует Царство Божие. Да где мы? Такое в Священном Писании не сказано. Вот люди привержены страстям. Вот им сложно очень спастись. Как верблюду пройти сквозь игольные уши? Ну, слабым, и что поделаешь? Молитесь об участи своего родного близкого человека. Вот еще вопрос. Есть верующие, которые объединяются и читают псалтирь по очереди. Скажите, с какой необходимостью, как вступить или создать такую группу? Да, действительно, есть такой опыт чтения молитвы непрерывной. Вот, ну, скафизм поделили сутки. В первый час читает человек первую, второй час, второй человек, вторую кафизму, потом третью, четвертую. Так получается, в течение всех суток звучит непрерывная молитва. Такие группы, вот чтецов псалтири, создаются при приходах. Вот подойдите к своему батюшке, вот, и вам расскажут, как войти вот в эту группу, которая читает неусыпаемую такую псалтирь по очереди. Она есть в каждом приходе. Бывает и две, и три группы, потому что всего 20 кафизм, а желающих бывает больше. И там 2-3 круга совершает. Подойдите к своему священнику с тем, чтобы молиться, войти в этот опыт непрерывной молитвы чтения псалтири. Давайте обратимся к чтению Евангелия. Предлагает нам церковь сегодня. Очень интересное чтение. Неделя о расслабленном. Еще одна неделя пасхального цикла. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть в Иерусалиме в овчьей купели купальни, название еврейский Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень во времена сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, узнал, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечает ему: да, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и иди. И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он сказал им: ну, кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. Его спросили: кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем в том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Вот интереснейший рассказ. Почему он предлагается вот в этот пасхальный цикл? Вот Великим постом мы с вами старались воздерживаться в пище, усердно молились, боролись со своими грехами, страстями, исповедовались, причащались, очищали свою душу покаянием. А вот пост заканчивается, начинается время мясоеда, и, откровенно говоря, расслабление духовное настигает нас. И вот Господь говорит нам: не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего худшего. А если говорить о содержании евангельского отрывка, то вот этот исцеленный человек, который, в чем была его проблема? Вот он не успевал войти в воду, потому что другие более расторопные, не столь парализованные, как он, вот он пока там доскребется, входили раньше, не имеют человека. Вот если мы надеемся только на людей, то ничего у нас не получится. Надо к Богу обращать свои молитвы. И вот тебе, видя твое искреннюю твою молитву, раскаяние в своих грехах, очищение от грехов, видя это, Господь скажет тебе: встань и ходи. И хотя будут, может быть, даже укорять тебя: ты чего тут нарушаешь субботнее постановление? В субботу же нельзя ничего делать, а он таскает с собой постель. Он говорит: да как же, я же, Господь же дал мне исцеление, вот я хожу, исполняю его повеление. Правда? Все время нет-нет, да, мы, даже получив от Бога помощь, снова впадая в некие грехи, в некие искушения, снова слышим слова Господа: иди, больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего худшего. Получив от Бога благодатную помощь, надо стараться держаться жизни праведной. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Христос воскресе!